На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвали 8, в Праге 6 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе в Грузии проходит второй тур выборов. В Азербайджане потрясены жестокостью суда. Гияс Ибрагимов получил 10 лет за надпись на памятнике. Поговорим о годовщине осетино-ингушского конфликта. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас выпуск международных новостей, который из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях: в Молдавии проходят первые президентские выборы. В Йемене в результате авиаудара погибли не менее 60 человек. Правозащитники сообщили о гибели 40 мирных жителей в Алеппо. В Молдавии проходят первые президентские выборы за последние 20 лет. Выборы рассматриваются как борьба между теми, кто поддерживает интеграцию с Европейским Союзом, и теми, кто хочет более тесных связей с Россией. По опросам общественного мнения в президентской кампании лидирует социалист Игорь Дадон. Но, по всей вероятности, он не наберет достаточного количества голосов, чтобы выиграть в первом туре. Дадон, 41-летний экономист, хочет обратить вспять движение страны к европейской интеграции, которая включила бы соглашение об ассоциации, подписанное в 2014 году, несмотря на ожесточенное сопротивление со стороны Москвы. Майя Синду, бывший министр образования и глава партии «Действия и солидарности», является ведущим претендентом от сторонников интеграции с Европой. Она хочет построить будущее Молдавии на основе соглашения об ассоциации Кишинева с Брюсселем, которое предполагает реформы, требуемые Евросоюзом, для укрепления шансов на членство в этой организации. 28 октября один из ведущих деятелей церкви страны, митрополит Молдавской православной церкви Владимир, публично поддержал Дадона в проповеди. Впервые церковь приняла участие в политике на таком уровне. Хотя молдаване в подавляющем большинстве являются православными христианами, Молдавская православная церковь конкурирует за влияние в стране с Румынской православной церковью, и это соперничество отражает языковое, этническое и культурное разделение в Молдавии. В Йемене при бомбардировке города Хадейя подконтрольного шиитской вооруженной группировки хуситам погибли не менее 60 человек, несколько десятков получили ранения, ранее сообщалось о 45 погибших. По информации агентства Рейтер, в тюрьме, куда попали бомбы, находились около 80 заключенных. Атаку предположительно осуществляла коалиция арабских стран во главе Саудовской Аравии. Представители коалиции причастность к авиаударам пока не подтвердили. 8 октября возглавляемая Эр-Риядом коалиция совершила авианалет на похоронную процессию в столице Йемена, города Сане. Погибли более 200 человек, свыше 500 получили ранения. После этого представитель Совета национальной безопасности США Нед Прайс заявил, что Вашингтон может пересмотреть условия поддержки коалиции. Вооруженный конфликт в Йемене начался в сентябре 2014 года. Представляющие шиитское меньшинство хуситы при поддержке Ирана ведут борьбу с международно признанным правительством Йемена, которое поддерживает коалиция под руководством Саудовской Аравии.
Эхо Кавказа. Новости.
В сирийском городе Алеппо в результате наступления вооруженной оппозиции на правительственную армию погибли около 40 мирных жителей. Еще не менее 250 получили ранения. Об этом в воскресенье сообщили в сирийском центре мониторинга соблюдения прав человека. Ранее в субботу сторонники сирийского президента Башара Асада обвинили оппозицию в применении химического оружия. Повстанцы отвергли эти обвинения. Сирийская оппозиция начала наступление на Алеппо 28 октября. Повстанцы пытаются прорвать осаду восточной части города проправительственными войсками. Город Алеппо разделен на зоны, занятые силами Асада и отрядами оппозиции. Правительственная армия при поддержке российской авиации наносит удары по контролируемым повстанцами районам. Европейский союз и Канада в воскресенье подписали соглашение СЕТА о свободной торговле. Документ отменит большинство таможенных сборов между Брюсселем и Оттавой. После подписания документ должен быть ратифицирован Европарламентом и во всех 28 странах-членах объединения. Ожидается, что это произойдет в декабре 2016 или январе 2017 года. Инициаторы соглашения считают, что оно позитивно скажется на экономике Канады и Евросоюза. Противники опасаются снижения стандартов защиты окружающей среды и прав потребителей. Документ планировали подписать 27 октября, но один из регионов Бельгии, Валлония, заблокировало торговое соглашение. После дополнительных переговоров возражения региона удалось преодолеть. Король Испании Филипп VI сегодня подписал указ о назначении лидера правой народной партии Мариано Рахоя премьер-министром. В понедельник, 31 октября, Рахой принесет присягу монарху в королевской резиденции Сарсуэла. 29 октября испанский парламент во втором туре утвердил Рахоя на посту главы правительства. Его поддержали 170 депутатов, против высказались 111, еще 68 воздержались. Испанские политики не могли сформировать правительство с конца прошлого года. Кандидатуру Рахоя блокировали депутаты Испанской социалистической рабочей партии. Магнитуда землетрясения, произошедшего сегодня в центральной Италии, составила 6,6. Эпицентр находился примерно в том же месте, где и во время землетрясения 26 октября, между городами Норча, Пречи и Костальджи-Анджело-Сульнера. Подземный толчок был такой силы, что ощущался в Риме, Флоренции и даже на севере Италии. Метро в Риме закрыто для проверок. Землетрясение привело к значительным обвалам в горах, находящихся рядом с эпицентром. Повреждения получили здания городов, ранее пострадавших от землетрясения 26 октября.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа», информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. В Грузии прошел второй тур парламентских выборов. Голосование проходило на 50 избирательных участках. На некоторых из них наблюдатели зафиксировали нарушения. Большинство избирателей выразили доверие грузинской мечте, заявил глава избирательного штаба правящей партии Каха Каладзе после закрытия участков. По нашим предварительным данным, практически во всех избирательных округах лидируют кандидаты партии «Грузинская мечта. Демократическая Грузия». Это великое доверие, выраженное обществом, накладывает на нас огромную ответственность, заявил Каладзе. О том, как в целом проходили выборы, расскажет наш тбилисский корреспондент Серго Бригвадзе.
Голосование завершено, и сейчас начался процесс подсчета голосов. Согласно данным, обнародованным Центральной избирательной комиссией Грузии в 18.00, явка избирателей во всех избирательных округах составила около 31%. Несмотря на заявления многих наблюдателей и представителей избирательной комиссии о том, что парламентские выборы проходили в спокойной обстановке, на некоторых избирательных участках все же не обошлось без инцидентов. Самый серьезный из них произошел в Горе. Между активистами грузинской мечты и одним из сторонников национального движения произошла потасовка, говорит представитель грузинской мечты Ираклий Кобахидзе.
Он постарался спровоцировать наших активистов. Они находились возле избирательного участка. Он начал их оскорблять в очень тяжелой форме. За этим последовал инцидент, в котором участвовали обе стороны. Я хочу отметить, что первым на физическое противостояние с нашими активистами перешел именно Альберт Мерибашвили. Началась драка, в ходе которой пострадали люди, как с одной, так и с другой стороны, в том числе и Альберт Мерибашвили. Однако совершенно иную историю рассказал журналистам сам пострадавший Альберт Мерибашвили. Перед камерами он предстал в испачканной грязью одежде и запекшейся на губах кровью. Провокации со стороны представителей грузинской мечты начались, как только он появился на избирательном участке, сказал Мерибашвили. Депутат Сакребулу Коба Берианидзе попросил меня сесть с ним в машину. В ней он начал оскорбительный разговор, который продолжился и после того, как мы вышли из машины. Он спрашивал, почему я сторонник национального движения. У них были претензии по поводу того, что я активно участвовал в избирательных процессах. Первым меня ударил именно Коба Берианидзе, после чего его примеру последовали и находящиеся с ним люди. Их было не меньше 15 человек. В МВД Грузии же заявили, что по факту нападения на Мерибашвили уже возбуждено уголовное дело. Между тем, представители национального движения в течение всего дня заявляли и о других нарушениях на избирательных участках, говорит член этой партии Тинатин Бокучава.
В Марнеуле на 50-м участке член комиссии, который сидит рядом с ящиком для бюллетеней, и функция которого заключается лишь в том, чтобы закидывать конверты в ящик, который передают ему избиратели, не раскрывая их, открывает все эти конверты и смотрит, кому дают голоса избиратели. Это нарушение закона. Есть и другие нарушения. На этом участке, к примеру, не проверялась маркировка. Несколько людей по два раза заходили на этот участок без маркировки.
Однако эту информацию опровергли в Центральной избирательной комиссии. В официальном заявлении говорится, что наблюдатели от Единого национального движения на протяжении всего дня мешали работе комиссии в Марнеуле. Им сделали предупреждение, после чего они покинули избирательный участок. О других нарушениях в ходе выборов сегодня заявляли и разные неправительственные организации. Среди них и Transparency International, говорит директор грузинского отделения этой организации Эко Гигаури.
В Марнеуле мы зафиксировали факт, когда проголосовавший избиратель предъявил просроченные документы. В Сагареджу произошел факт ограничения избирателя в праве дать голос. Представитель комиссии отнес переносной избирательный ящик человеку и установил, что гражданин не болен, после чего вернул ящик. Мы отослали ящик вновь, однако ему все равно не дали возможности проголосовать. Потом этот человек пришел на избирательный участок, однако и здесь ему не дали права проголосовать, поскольку он был в списке граждан, которым должны были принести избирательный ящик.
Несколько жалоб сегодня подали в избирательную комиссию представители Ассоциации молодых юристов. По их словам, некоторые представители комиссии угрожали и мешали работе наблюдателей. С другой стороны, и информация о многих наблюдателях, указанная в их нагрудных идентификационных карточках, не соответствовала действительности. Также зафиксированы и другие нарушения, сказано в заявлении Ассоциации молодых юристов. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
На этой неделе и наш некруглый стол был посвящен тому, с чем Грузия подошла ко второму туру выборов. Нашими гостями были доктор философских наук Заза Пиралишвили и учредитель Грузинского института европейских ценностей Мамука Жгенти. С ними беседовала моя коллега Кети Бучуришвили.
Мы хотим поговорить сегодня о том, с чем подходит Грузия ко второму туру выборов. Чего надо ожидать от последнего рывка в условиях, когда правящая партия еще до второго тура уверенно заявляет о том, что составит правящее большинство в парламенте, когда в нацдвижении явно не ладится, хотя это упорно скрывается членами партии, когда супруга экс-президента Саакашвили терпит поражение в повторных выборах и сходит с дистанции, когда, наконец, альянс патриотов требует еще два мандата, и понятно, что кулаки наготове держат там. Вот чего в этих условиях надо ожидать от второго тура? Батнузаза, первый вопрос к вам.
Да. Вы знаете, я не думаю, что какие-нибудь особенные осложнения будут во втором туре. Хотя будут какие-то попытки. Ну, эти заявления Альянса патриотов, чтобы они же требуют дополнительные места в парламенте, ну, это очень легко обосновать, что их требования не имеют почву. А в остальном я думаю, что есть серьезная опасность пассивности нашего избирателя во втором туре.
Можете объяснить ожидания пассивности?
Пассивности? Электорат Грузинской мечты подходит ко второму туру с ощущением победы, и вот это может вызвать пассивность в этом электорате. Я думаю, что национальному движению трудно будет повторно мобилизовать электорат. Знаете, вот какой-то баланс уже создался, и не думаю, что кто-нибудь сможет нарушить этот баланс во втором туре.
А сама перспектива обладания конституционным большинством правящей партии в парламенте, она как вам видится?
Это очень сложная перспектива для самой грузинской мечты, я думаю, потому что после выборов грузинская мечта окажется в фокусе общественного внимания. То есть фактор национального движения отойдет на второй план, и то ощущение победы и так далее, и так далее. И мы получаем реальность, где грузинская мечта почти абсолютно обладает властью. Значит, я не думаю, что это будет очень комфортная ситуация для них.
Спасибо. Батну Мамука, тот же вопрос к вам. Вы как оцениваете сегодняшнюю ситуацию и, исходя из этого, чего ждете от второго тура?
Я не думаю, что очень каких-то серьезных изменений мы должны ожидать от второго тура. Я думаю, что наверняка грузинской мечтой все-таки получится, и они соберут конституционное большинство. Уже другой вопрос, насколько это им пригодится или нет, или государству. Но я думаю, что ничего особенного от второго тура мы не должны ожидать. Что касается пассивности, исходя из того, что практически пропорциональные выборы и результаты уже ясны и официально как бы утверждены, я думаю, что все-таки на мажоритарных выборах и активность людей будет еще меньше, чем на первом туре голосования. Там я тоже заметил, что активность избирателей была не очень уж высокая.
Батну Заза, как вы считаете, что будет представлять собой национальное движение в новом парламенте? Если учесть, что очень многие ваши коллеги называют все то, что происходит в нацдвижении, расколом, не знаю, согласны вы с этим или нет, то, наверное, не надо ждать от нацдвижения такой монолитной силы, какая была в прошлом парламенте.
Ну, вы знаете, как это движение будет не только в национальном движении, а будут и в грузинской мечте, потому что я думаю, что вот этот баланс, сегодняшний баланс в политическом спектре в Грузии, довольно искусственный и не очень устойчивый. Думаю, что будут какие-то движения и в самой грузинской мечте тоже. А что касается национального движения, знаете, новые формы, новые парадигмы для того, чтобы остаться в грузинской политике, потому что эти выборы показали, что у них мало шансов со старым лицом и со старыми парадигмами победить в грузинской политике. Надо будет поработать и тем партиям, которые остались в парламенте. Они тоже должны найти какие-то новые формы своей политической деятельности.
Скажите, пожалуйста, Батну Заза, как вы оцениваете всю эту историю с супругой экс-президента Саакашвили, Сандрой Рулас, с тем, что она потерпела поражение в Зугдиде, с тем, что она потом отказалась участвовать в выборах? Как вы думаете, это вообще действительно самостоятельное решение, как утверждает Саакашвили, или это часть какого-то его плана?
Я не знаю, какие-то детали этой истории. Ну, со стороны видно, что это решение, семейное решение.
К чему оно приведет? Да. Какие планы могли бы быть, скажем, ну, поспекулируем немножко на эту тему у Михаила Саакашвили?
Ну, вы знаете, для грузинской мечты имело принципиальное значение не пускать Сандру Рулас в парламент. И поэтому я думаю, что они мобилизовали все свои силы, чтобы победить во втором туре. Сандра Рулас почувствовала это, и ее супруг тоже, они опытные политики и чувствуют динамику общественного мнения.
Батну Мамука, как вы считаете, костяк единого национального движения, который входит все-таки в парламент, он что, решил избавиться от Саакашвили?
Думаю, что обязательно, конечно, эта партия должна пройти какое-то реформирование. Уже вот в какой форме, там, с кем, без кого, или какую форму примет эта реформа, не буду это комментировать, потому что думаю, что все-таки это внутреннее дело этой партии, и как бы снаружи, не имея информации, что происходит, как происходит или почему, я не думаю, что это было бы серьезно с моей стороны об этом говорить.
А
что
вообще?
Касается,
да,
выборов, я вам честно скажу, что для меня очень всегда неприятно, когда люди, которые баллотируются и которые, допустим, в этом случае пошли на второй тур, они потом отказываются от участия уже во втором туре. И то же самое касается не только госпожи Рулас, но касается, допустим, того же господина Аласани и других. Я думаю, что это все-таки не очень уж убедительно и никак не показывает отношение этих людей к людям, которые их выбирают. Потому что и были люди, которые дали голос в первом туре. Я думаю, что нужно оправдывать их доверие и нужно до конца бороться.
Это была беседа с доктором философских наук Зазой Пиралишвили и учредителем Грузинского института европейских ценностей Мамукой Жгенти. С ними беседовала моя коллега Кетти Бучуришвили.
Кавказский перекресток. Программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. «Кавказский перекресток». Каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». «Кавказа».
В конце октября в Ингушетии и Осетии традиционно вспоминают жертв вооруженного конфликта осени 1992 года. При этом по-разному трактуют причины его возникновения. Федеральный центр предпочитает считать конфликт улаженным и не обращает внимания на сохраняющиеся противоречия. Тему продолжит Тимур Акеев.
Нельзя сказать, что вооруженный конфликт между осетинами и ингушами стал чем-то неожиданным. Слишком много предпосылок было к такому развитию событий. Камнем преткновения во взаимоотношениях двух народов является пригородный район, принадлежность которого оспаривается соседями с момента возвращения ингушей из казахстанской ссылки. Вся суть разногласий в оценках самого конфликта определяется двумя словами – агрессия и геноцид. Агрессия – ключевое слово для осетин, геноцид – для ингушей. 24 года осетины и ингуши пытаются убедить других в своей правоте. Друг другу уже давно ничего не доказывают. В течение нескольких лет сразу после конфликта Генеральная прокуратура попыталась объективно разобраться в обстоятельствах возникшего вооруженного противостояния двух соседних народов. В ходе кропотливой работы следствие установило, что ситуация резко обострилась в результате накопленных ошибок в урегулировании этого вопроса со стороны центральных органов власти. Это очень важный момент, потому что ошибка центральных органов власти заключалась только в одном – они ничего не делали для предотвращения нарастающей конфронтации. Добытое в ходе расследования доказательства и их анализ позволил сделать однозначный вывод. Бескомпромиссная позиция ингушских и осетинских лидеров, массовое, неконтролируемое, незаконное вооружение населения, различных группировок, ополчения и гвардии при фактическом невмешательстве в этот процесс федеральных органов привели к тому, что с начала августа 1992 года ситуация в регионе перешла в новое качественное состояние. Противостояние сторон из политического превратилось в вооруженное. Вот лишь один пример. В октябре 1991 года Верховный Совет Северной Осетии принимает решение создать гвардию народного ополчения. Данное постановление противоречило федеральному законодательству, но никто тогда не придал этому никакого значения. Лишь 10 декабря 1992 года, после того, как кровь уже пролилась, 7-й съезд народных депутатов Российской Федерации предложил Верховному Совету России принять постановление о роспуске существующих незаконных вооруженных структур. Следствие установило также, что в 1991-1992 годах некоторые детали боеприпасов и стрелкового оружия производились на предприятиях города Владикавказ и других районов Северной Осетии. И тем не менее, уголовное дело по фактам производства деталей к оружию было прекращено. Ингуши приобретали оружие на подпольных рынках. Их попытки создать национальную гвардию ограничились только разговорами. В этом случае процесс носил стихийный характер. Ингуши в пригородном районе предпринимали самостоятельные меры для самообороны, сооружая баррикады и выставляя посты. При таких обстоятельствах достаточно было любой искры для разжигания пожара войны. Вопрос о том, знали ли ингуши заранее о времени начала вооруженного конфликта, имел первостепенное значение для установления полной картины трагических событий, поэтому он тщательно исследовался следствием. Большинство свидетелей, допрошенных по этому вопросу, пояснили, что 30 октября 1992 года основная масса ингушей, проживавших в Осетии, трудилась на своих рабочих местах. Начало боевых действий стало неожиданностью и для жителей Ингушетии. Все началось поздно вечером с беспорядочной стрельбы, переросшей затем в полномасштабную войну. Теперь-то уже Москва не могла не отреагировать. В зону конфликта направили войска. 31 октября по Владикавказ прибыли командующий внутренних войск МВД России генерал-полковник Савин, заместитель командующего войсками генерал-майор Дудьев, вице-премьер правительства Хижа, председатель Государственного комитета по чрезвычайным ситуациям Шойгу и его заместитель генерал-полковник Филатов, являвшийся также командующим войсками гражданской обороны. Допрошенный в качестве свидетеля бывший командующий войсками СКВО генерал-полковник Шустко пояснил, что всю ночь на 1 ноября ему звонили Дудьев, Скобелев, Хижа и убеждали в необходимости передачи большого количества стрелкового оружия и БМП осетинской стороне, как защищающейся от ингушской агрессии. Зная о том, что Хижа является представителем президента и наделен чрезвычайными полномочиями, Шишко дал команду начальнику штаба армейского корпуса, дислоцировавшего в Осетии, генерал-майору Скобелеву, выдавать оружие и бронетехнику только по письменному распоряжению ХИЖИ. Впоследствии следствие установило, что накануне этого приказа, 31 октября, осетинские ополченцы взяли в заложники жену и дочь генерала Скобелева. Возможно, поэтому он так настойчиво требовал от полковника Шустко выдать ополченцам оружие. Материалом уголовного дела приобщен и текст выступления одного из прибывших миротворцев, генерала Филатова, который он сделал 1 ноября на северо-осетинском телевидении. Россия не забыла своих верных сынов осетин, которые верой и правдой служили ей долгие годы. И уже сегодня десантники начнут по взаимодействию с войсками МВД боевые действия против агрессоров. И с каждым часом это сопротивление и давление на агрессоров будет возрастать. Я думаю, что мы недолго будем здесь вычищать всех, кто хочет или нарушает мирный труд Осетии. Конец цитаты. Московское начальство решило тушить пожар керосином. Несколько десятков томов уголовного дела изобилуют фактами обстрелов, убийств, захватов, заложники и поджогов домов, большинство из которых произошло после прибытия из Москвы дополнительных армейских подразделений и ответственных лиц. Чистка прошла успешно. В пригородном районе не осталось почти ни одной ингушской семьи, если не считать тех, кто оказался в заложниках. Места содержания заложников посещались работниками МВД, прокурором Северной Осетии, народными депутатами России и даже генеральным прокурором. Но и после их посещения участь заложников не изменилась. Федеральные органы опять проявили нерешительность и неоправданную медлительность в освобождении незаконно лишенных свободы людей. Как результат, из тех, кто был захвачен в заложники, убито в неустановленных следствием местах 204 человека, из них 23 осетина и 181 ингуш. Всего в период с 31 октября по 6 ноября в городе Владикавказ в 28 местах содержались в общей сложности свыше 1200 заложников. В тот же период только в городе Владикавказ уничтожено путем взрывов и поджогов свыше 60 домов ингушей, как правило, уничтожению предшествовало их ограбление. Было также незаконно захвачено и разграблено около 500 квартир. Кто-то должен был понести ответственность за то, что произошло. Но, исследовав деятельность всех должностных лиц Республики Северной Осетии, Республики Ингушетия, федеральных властей, общественных и неформальных лидеров в той или иной форме, имевших отношение к событиям возникновения и развития осетино-ингушского конфликта и наступившим последствиям, следствие установило, что в действиях вышеуказанных лиц отсутствует состав какого-либо преступления. Такое заключение было сделано Генеральной прокуратурой в феврале 1995 года. Уголовное дело отправили в архив. С тех пор позиция федерального центра не потерпела кардинальных изменений. Ее можно выразить словами Герцога из кинофильма «Тот самый Мюнхгаузен». Раз уж все так сложилось, так пусть уж идет, как идет. Идет все с переменным успехом. Долгие годы федеральная власть не могла наладить процесс возвращения вынужденных поселенцев в места прежнего проживания и обеспечить их безопасность. Официально возвращение ингушей началось в 1994 году. Реально процесс пошел только в 1999 году после ухода в отставку председателя Верховного Совета Северной Осетии Галазова. В несколько населенных пунктов ингуши так и не смогли вернуться. Сотни людей и вовсе уехали из России. Мониторинг, проводимый сотрудниками мемориала в пригородном районе в 2002-2004 годах, выявил изменение ситуации к лучшему. Но после Бесланской трагедии правозащитники отметили заметный рост межнациональной напряженности. В 2009 году после смены руководства Ингушетии напряженность стала ослабевать, прежде всего благодаря дружеским отношениям глав двух республик. Но этого недостаточно для того, чтобы говорить о ликвидации последствий конфликта. Где-то уже привыкли к тому, что ингушские и осетинские дети ходят в разные школы. Считается нормальным, что ингуши, живущие в Осетии, устраиваются на работу в Ингушетии, а при пересечении границы Осетии со стороны Ингушетии зачастую приходится проходить тотальный паспортный контроль. Достаточно провести мониторинг социальных сетей осетинских и ингушских пользователей, высказывающихся по этой теме, чтобы убедиться в наличии существующей проблемы. Конфликт, подобно потухшему вулкану, дремлет до поры до времени. А федеральные чиновники продолжают с оптимизмом смотреть в будущее, надеясь на то, что рано или поздно все здесь само собой как-нибудь доналадится. Тимур Акиев, специально для «Эхо Кавказа», город Назрань.
радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси 9:30, в Сухуми и Цхинвале 9:30, в Праге 6:30 вечера. А теперь краткий выпуск региональных новостей, который представит Любовь Баматова.
Грузинская Центральная избирательная комиссия сообщила о новых нарушениях избирательного процесса в ходе второго тура голосования на парламентских выборах. Как сообщила спикер ЦИКа Анна Микеладзе на брифинге, нарушения зафиксированы на участках в округах Тбилиси, Мцхета, Поти и Батуми. По словам Микеладзе, на двух избирательных участках в столичном районе Исани была выявлена попытка использования фальшивых аккредитационных удостоверений со стороны двух наблюдателей. Кроме того, в мажоритарном округе Мтацминда в Тбилиси была зафиксирована массовая явка маркированных избирателей. Все они пытались проголосовать повторно. Также неизвестные обманом проникли на избирательный участок в столичном районе Мтацминда и скопировали участки избирателей с персональными данными, сообщила Микеладзе. Второй тур выборов прошел в 50 из 73 одномандатных округов Грузии. По данным на 17 часов, явка избирателей по стране составляла 31% от общего числа избирателей. По числу нарушений, выявленных наблюдателями, лидирует Аджария. Заместитель министра регионального развития и инфраструктуры Тенгиз Шергилашвили покинул ряды республиканской партии, сообщает портал «Грузия онлайн». Процесс развития республиканской партии в Грузии внес свой вклад и я. Вместе с этим постепенно росло несоответствие между моими взглядами, приоритетами и стратегическими, организационными и тактическими подходами партии. Я выражал свою позицию не один раз во время внутрипартийных дискуссий, хотя это не принесло существенных результатов. Возможности существенной корректировки, исходя из своего опыта, я не вижу. Предвыборный пафос партии и заявления, сделанные после выборов, оценки и планы на будущее оказались последней каплей. Именно поэтому я принял решение оставить ряды республиканской партии, пишет в социальной сети Шеркелашвили. Католикос-патриарх всея Грузии Илья II 18 ноября отправится в Москву, где примет участие в праздновании дня рождения патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сообщили корреспонденту агентства «Новости Грузия» в патриархии. Илья II едет в Москву по приглашению российского патриарха. В Патриархии Грузии отмечают, что в ближайшие дни станет известна более детальная информация о запланированных встречах Ильи II в российской столице. В том числе будет объявлено, проведет ли он встречу с грузинской диаспорой. Глава Русской Православной Церкви 20 ноября отметит свой 70-летний юбилей. Две компании из Китая в ближайшие годы вложат 150 миллионов долларов в поиск и добычу нефти и газа в Грузии. Об этом сообщил грузинский государственный партнерский фонд, который подписал с организациями меморандум о сотрудничестве. Компании намерены вместе осуществлять проекты в энергетике.
Новости читала Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Катерина Прокофьева. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. Азербайджан снова потрясает жестокостью судебной системы. 27 сентября Бакинский суд по тяжким преступлениям рассмотрел дело Гияса Ибрагимова, арестованного 10 мая. 22-летнему студенту Славянского института дали 10 лет за надпись на памятнике Гейдару Алиеву. В юбилей отца нынешнего президента 10 мая в Баку проводится неофициальный праздник цветов Гюльбайрами. Поменяв одну букву в слове «цветы», Ибрагимов превратил превратил его в слово «рабы» и поздравил азербайджанцев с праздником рабов. Прокурор просил 9 лет из 12, судья решился на 10. Интересно, что обвинялся Ибрагимов не в осквернении памятника Алиеву, а в хранении наркотиков. Он подробно описал, как его пытали, чтобы выбить из него признание. «Меня били, требуя, чтобы я извинился перед памятником. Возложил цветы, а АСТВ заснимет это. Я отказался». Тогда они потребовали, чтобы я признался в наркотиках. Я вновь отказался, с меня сняли брюки и пригрозили изнасиловать дубинкой. Я был вынужден признать ложное обвинение в наркотиках. Затем они заявили, что у нас дома тоже найдут наркотики, и я должен это признать. Я заявил, что не буду признавать, на что мне сказали, что если откажусь, арестуют мою мать. В ходе обыска в квартире полицейские подложили наркотики под матрас его матери и нашли их в присутствии понятых. По пути обратно меня вновь избивали и, схватив за волосы, стали плевать в лицо. Избиения продолжились и в ГУБП, где заставили написать признание, что я купил наркотики. Меня оскорбляли и снимали на телефон. Так продолжалось все время, пока я находился там, сказано в письме Ибрагимова его адвокату. В своем последнем слове на суде Ибрагимов заявил: «Начальник полиции думает, что, заставляя меня подметать двор, собирать окурки и чистить туалет, он унизил меня. Он не понимает, что меня унижает то, когда улицы подметают старые женщины, когда вросшие в чиновничьи кресла и подчиняющиеся им волокут по земле матерей шахидов, когда наемные разбойники входят в Нардаран, где убивают и сажают таких же, как нас, людей, только за то, что они требовали защитить свои права». В это время судья прервал Гияса и сказал: «Говори по существу, тебя Нардаран не касается». На что тот ответил: «Касается, меня все это касается. Если бы все было по закону, меня бы здесь не было». Обо всем об этом мы поговорили с азербайджанским экспертом Арифом Мамедовым.
Молодой парень произнес довольно сильную речь. В этой речи он сказал, что когда к нему обратился судья, что вы знаете, в какую вы яму залезли, да? Он сказал: «Да, я знаю, я залез в эту яму для того, чтобы очистить, из этой ямы пошла бы чистая вода для народа». Молодой парень, понимая, что ему дают 10 лет тюрьмы, даже в самые такие суровые советские времена, это было бы 15 суток ареста. Если он был бы членом комсомольской организации, исключили бы, само собой, с комсомола, но на этом бы все закончилось. Но 10 лет тюрьмы по совершенно надуманному обвинению в хранении наркотиков, я думаю, что в стране нет ни одного человека, включая всех представителей судебно-правоохранительного органа, которые бы верили в то, что у этого человека были наркотики. То есть он рос фактически единственный сын у матери-одиночки. Но она говорила, что я ему давала один манат в день. И на нем одежда, которую он одевал в 10 классе. То есть это фактически видно, что это молодой человек, даже по его строению видно, что человек, который, в принципе, не доедал, да, всю свою жизнь в самой такой скромной одежде, которую он, наверное, уже лет 10 одевает. Да. И ломать так жестоко молодого человека, я считаю, что власть только набирает еще больше ненависти, презрения среди молодых людей.
А почему так строго? В конце концов, причина-то должна быть. К тому же, это один из редких случаев, когда судья дает больше, чем просит прокурор.
Да, вы знаете, это совершенно... Кто-то написал в Фейсбуке, что в Голландии, чтобы 10 лет дали, ты должен убить там двух полицейских, там еще там, не знаю, там провести сколько-то наркотиков и еще что-то, что сделать, чтобы тебе дали такой срок. Я думаю, знаете, здесь вопрос символ, да, то есть символ вот этой диктатуры, то есть вот этот памятник, это является как бы одним из символов вот этой власти. Запугать молодежь. Я думаю, что здесь именно цель заключается в том, чтобы как бы другим неповадно было, чтобы молодежь не выходила, чтобы она испугалась. Но реально, я думаю, что власть только еще хуже делает, потому что если даже была какая-то часть молодежи, которая более-менее лояльно относилась, то после вот этого вызовет еще больше недовольства этой властью.
А были ли уже такие же громкие прецеденты, когда людей приговаривали к тюремному сроку за неуважение к памяти Гейдара Алиева?
фактически это первый случай, вот это граффити, да. Причем это, вы знаете, было на день цветов, это фактически власти последние несколько дней проводят праздник цветов, в день рождения Гейдара Алиева, и вы знаете, что гул-гюль похоже по произношению, праздник цветов – это гюль-гюнь, а он написал вместо ю-у, получилось гул. То есть поздравляю вас с праздником рабов. И парень, который очень умный, вы знаете, он участвовал в этих, по телевидению у него есть запись, как да, интеллектуальные вот эти игры, да, то есть он был отличником, великолепно учился в университете. И ломать таких ребят — это недопустимо. Посмотрите на его маму, это Шура Ханум. Она говорит, что вот, ну что бить моего сына? Да посмотрите на него. Достаточно его один раз там шлепок по нему, да он на месте останется.
Меня больше впечатлили и другие ее слова. Она сказала, что пусть будет 10 лет, Гияс молодой, 10 лет ему ничто. За Гиясом стоит много молодых людей, таких же, как
да.
он. И Ильхам да, Алиев, да. после этих людей Гияса тебе боятся.
Да, не надо. Да. Что за Гиясом, говорит, вы Гияса посадили, за Гиясом тысячи Гиясов. Да. Я думаю, что вы знаете, как любая диктатура, она делает такие ошибки.
Он заявлял, что его пытали в СИЗО, а зачем, что хотели от него добиться?
То, что пытали, это не то, что вот не хотели, чтобы. Знаете, если могут так пытать, что об этом никто не узнает. То есть это именно было его письмо, которое он передал о том, как его пытали. Да? Они специально это сделали так, чтобы это вышло бы из печати, чтобы вот именно то, как пытали, чтобы все знали, что будет так будет с каждым. То есть его поднимали, подвешивали, бросали на пол, он терял сознание, его приводили в сознание, снова избивали, снова поднимали на какую-то высоту, бросали на пол. Именно показательное наказание, показать, что вот так будет с каждым, кто будет пытаться угрожать нам. Вчера видел по Азербайджану АТО, один тоже человека арестовали, избили, арестовали на 30 суток. Он говорит, я был, не принадлежал никакой политической партии, я чисто писал то, что свои какие-то эти. А вот сейчас, после того, как они со мной сделали, после того, как меня избивали, после того, как меня арестовали, да, я сейчас подал заявление на вступление в политическую партию, да, в партию Народного фронта. То есть попытки заглушить молодежь, они не работают.
Это понятно. А почему вдруг такая жестокость? Уже вроде была какая-то оттепель. Отпустили Расула Джафарова, Лейлу, Хадиджу. То есть были основания как-то надеяться на лучшее?
Я бы не назвал, что это была какая-то оттепель. Это было так снять первую волну напряженности. То есть эти были и угрозы санкций, представлены сенатором Смитом, поправка акт демократии Азербайджана. Это и в Европарламенте. То есть власть понимала, что надо немножко снять такое напряжение. Сегодня политзаключенных стало не меньше, а еще больше. Власть отпустила людей, которые реально не совершали преступлений. В советское время могли арестовать за антисоветскую пропаганду. Да, была статья. А здесь люди в хранении наркотиков, людей, которые вообще не то, что там наркотики, они сигареты не курят, интеллигентных там в очках, там участвующих во всяких там КВНах и так далее. То есть это говорит о том, что просто, знаете, невообразимое наказание. И я считаю, что фактически вот именно по судебному беспределу мы, наверное, в СНГ занимаем первое место. Или у нас хранение наркотиков, или там, что литература какая-то гюленистская. И на этом они сами, вы помните, как они опозорились на этой гюленистской литературе. Оказалось, что вступительное слово писал брат генпрокурор республики, а рецензию давал представитель президента на выборах президентских. То есть фактически настолько это все делается безграмотно и непрофессионально. Должно быть хоть какая-то привязка. Было бы честнее, если бы они бы суд принял бы решение об аресте на 10 лет за хулиганство, за оскорбление, предположим, памятника ну пусть называют национального лидера, да, приходят к матери, в этом бедная женщина в общежитии, там видели у нее там комната 2 метра на 3, и говорит, ну возьмите, ну вот это его постель, и они бросают туда этот пакет, ну смешно. Я знаю, что мне рассказывали политзаключенные, которые выходили, те, кто это делают, потом они говорят, что идут рядом с этим, а говорят, извини, я понимаю, что я подлец, но я другого не мог сделать это получение. Потому что у них есть дети, у них есть семьи. Я уверен, что семья того же судьи, того же прокурора, она понимает, что если завтра произойдут какие-то события, когда власть будет вынуждена уйти, тяжело будет как бы демократическими путями как бы их привлекать к ответственности, потому что у людей накопилось очень много ненависти к этим людям и за все преступления, которые они совершали.
Это была беседа с азербайджанским экспертом Арифом Мамадовым. В нескольких землях Германии 25 октября прошла полицейская антитеррористическая операция против выходцев из Чечни. Рейды начались в 3 часа ночи со вскрытия дверей и сопровождались изъятием компьютерной техники. Были задержаны десятки чеченцев. Вслед за Германией в ночь на 27 октября аналогичный рейд в отношении русскоязычных переселенцев в Стамбуле провели и турецкие полицейские. Среди задержанных дагестанцы, чеченцы, ингуши и узбеки. По сообщениям турецких СМИ, главная цель рейдов – чеченцы, которых подозревают в финансировании терроризма. Тему продолжит Амина Умарова.
Немецкие спецслужбы провели масштабную спецоперацию сразу в 5 федеральных землях – Тюрингии, Гамбурге, Северном Рейне-Вестфалии, Саксонии и Баварии. Результатом рейда стали десятки задержанных чеченцев. Немецкая пресса пишет, что масштабная акция стала результатом расследования, проводимого с 2015 года в отношении 28-летнего уроженца Чечни, которого подозревают в подготовке преступления против государства. Полиция Германии пока не информирует, в чем подозреваются или обвиняются задержанные. Немецкая пресса сообщает, что в ходе расследования возникли подозрения в финансовой поддержке террористов в отношении 10 мужчин и 3 женщин чеченской национальности – в возрасте от 21 года до 31 года, которые подали прошение о получении убежища в Германии. Члены чеченской диаспоры не скрывают, что среди них есть сочувствующие оппозиции сирийского президента Башара Асада и радикальным исламистам из террористической группировки «Исламское государство». Есть и те, кто, возможно, посещал Сирию. Но все же можно было цивилизованно вызвать подозреваемых повесткой в полицию и там предъявить обвинения, а не проводить устрашающие акции с выбиванием дверей, поделилась с «Эхом Кавказа» 35-летняя чеченка, жительница Гамбурга. Не успели стихнуть сообщения о задержаниях в Германии, как в ночь на 27 октября турецкие полицейские провели аналогичный рейд среди русскоязычных переселенцев в Стамбуле. Кавказская диаспора сообщает о десятках задержанных дагестанцев, чеченцев, ингушей и узбеков. Турецкие СМИ сообщают, что главная цель рейдов – чеченцы, переехавшие на постоянную жизнь в Стамбул и которых подозревают в финансировании терроризма. Однако, как рассказал наш источник в Стамбуле, среди задержанных в основном дагестанцы. Он добавил, что из-за таких спецопераций и постоянных подозрений со стороны властей страдают и те семьи чеченцев, которых Россия вынудила к бегству с Кавказа и пытаются учиться и работать на новом месте. В то же время в Турции действительно проживает много неоднозначных личностей, сомнительная деятельность которых очевидна, подчеркнул источник. Анкара не спешит с объяснениями по поводу задержания кавказцев. Акции, возможно, направлены против сторонников исламского государства и связаны с аналогичными в Европе. Помимо этого, в Турции после попытки переворота все еще продолжаются масштабные аресты людей, подозреваемых в связях с запрещенными организациями Фетхулы и Гюлена. Не исключается также, что рейды в отношении кавказцев могут быть результатом налаживания отношений с Россией. Словом, вопросов пока больше, чем ответов. Амина Умарова, «Эхо Кавказа».
В рубрике «Гость недели» мы обсуждали на этой неделе скандал со взломанной почтой помощника российского президента Владислава Суркова. Напомним, хакеры, представившиеся как некая киберхунта, выложили в сеть гигабайт писем, отчетов, проектов документов, как приоткрывающих суть кухни принятия кремлевских решений, так и содержащих весьма пикантные политические подробности громких событий 2014 года, в частности, в Украине после мая. Майдана и в Абхазии в пору смены власти. Что собой представляет это явление, кто может скрываться под киберхунтой и какие политические последствия могут иметь ее разоблачение, мой коллега Вадим Дубнов говорил с российским экспертом, автором недавно вышедшей книги «Битва за Рунет» Андреем Солдатовым.
Взломана электронная почта Владислава Суркова. Народ узнал довольно много интересного, причем как о ситуации в Украине в 2013-2014 годах, так и о ситуации в Абхазии во время смены власти, так и о том, как принимается решение в Москве. Я хотел бы сначала поговорить немножко о самом явлении. Это, конечно, не совсем Викиликс, но это явно становится тенденцией. Да? Это после Викиликса, Сноудена, анонимы, вот теперь некая сайберхунта. Это какое-то новое слово в гибридных войнах современности. Это какая-то самодеятельность, это какая-то продуманная и серьезная деятельность спецслужб. Что это такое, по-вашему?
Я думаю, что просто мы наконец-то поняли, что мы живем в мире совершенно другого уровня коммуникации, где подобные утечки являются уже не исключением, а, скажем, нормой жизни. Кроме того, что вы перечислили, есть еще, например, деятельность Шалтай-Болтая, которая сливала, группировка, которая сливала переговоры людей близких к администрации президента и сотрудников администрации президента уже на протяжении довольно длительного времени. Поэтому, видимо, это становится просто частью политической жизни, поскольку другой у нас политической жизни, в общем, нет, то вот это становится предметом обсуждения.
Но это же не только наша политическая жизнь. Здесь же обращает себя внимание совпадение. Я не хочу сказать, что после обязательно значит следствие, но все это происходит в контексте обещания мести за взлом сервера Демократической партии. Вот, пожалуйста, взломали в ответ.
Понять, кто на что и кому отвечает, здесь довольно сложно, потому что взломы, например, многие считают, что взломы Демократического комитета произошли в ответ на Panama Papers, да, на документы, которые стали известны благодаря тому, что произошла утечка из панамских офшоров, и это является ответом. Но на самом деле это можно прослеживать дальше и дальше. Так вообще, что мы имеем дело с довольно большим количеством людей, которые настолько находятся в некотором постоянном состоянии восторга, и они с большим энтузиазмом относятся к тому, что они могут делать все, что угодно в киберпространстве. Возможно, в том числе и потому, что на самом деле никто не знает, как на это ответить.
Это энтузиазм масс или это становится рутинной работой людей, которые должны этим, собственно говоря, заниматься?
Вы знаете, я думаю, что здесь еще есть третий элемент, потому что мы понимаем прекрасно, что не массы этим занимаются, для этого нужна какая-никакая, но техническая подготовка, хотя бы на минимальном уровне, но кроме технической подготовки нужно еще и обладать, скажем так, навыками так называемой социальной инженерии. Потому что те атаки, о которых мы говорим, и те взломы, о которых мы говорим, в основном осуществляются не с помощью подборов паролей или каких-то супер сложных технических математических моделей. В основном используется социальная инженерия, то есть когда вы получаете письмо, и вам кажется, что оно абсолютно реально, и вы должны на него ответить. Но третий элемент, о котором я говорил, к сожалению, в этом мире присутствует, и этот элемент – это, скажем так, негосударственные структуры, которые могут работать по наводке государства или каких-то чиновников и действовать тоже вполне эффективно. В этом случае модель становится намного более сложной, потому что, собственно, это очень удобно, потому что тем образом вы можете отрицать свою ответственность за какие-либо атаки. Собственно, мы это видели на примере российского государства, где чиновники всех уровней все время говорят, что мы не имеем ничего общего ни с какими кибератаками. Если мы начитываем, например, начало такого серьезного конфликта где-то в 2007 года, когда была проведена атака на Эстонию, то это уже почти 10 лет. И, в общем, за это время такое впечатление, что не только тактика изменилась, там начинались DDoS-атак, довольно простой способ обрушить сайты, пришли вот к взломам почт и выкладывание это через разные ресурсы, но менялись и игроки. Такое ощущение, что если вначале, возможно, речь шла, и, собственно, постоянно речь шла о, скажем, криминальных хакеров, и тогда это выглядит довольно просто. У вас есть какая-то криминальная группировка хакеров, им, по большому счету, все равно кому продавать. Но сейчас такое ощущение, что это изменилось, и сейчас мы имеем дело тем, что уровень, технический уровень атак, скажем так, вырос, и масштаб вырос, да, атак становится все больше. Да. И здесь может прийти на помощь, собственно, довольно большое количество специалистов в этой области, которые работают в разных IT-компаниях. Вопрос только в том, чтобы найти к ним подход, да, и убедить их разными способами помочь.
Сколько здесь, вот, собственно говоря, IT-компонента, там, специалистов по фишингу, криптографии и так далее, и сколько, ну, то, что назвали социальной инженерией, ну, или, может быть, разумнее даже это как-то назвать специалистов по административному ресурсу?
Я думаю, что вам нужно обладать и техническими навыками, и плюс вам нужно иметь людей, которые знают, как устроен, например, документооборот в той же демократической партии. И, в общем, это требует тоже определенных навыков. Я думаю, что сейчас происходит 50 на 50. В общем, нужны и те, и другие. И...
То есть сайбер-хунта, она знала примерно, как устроен документооборот у господина Суркова?
Ну да, нужно обладать определенным знанием, как все это устроено, какого рода письма присылаются на адреса, которые, собственно, являются объектом атаки. Для этого нужно представлять себе там круг знакомых. Собственно, поэтому, и это довольно известный уже факт, например, российские хакеры, в том числе, работают и по родственникам могут, и по дальним знакомым, которые, собственно, могут не иметь никакой политической там значимости, никаких постов высоких, но они могут, собственно, быть тем путем, да, с помощью которого, через который можно добраться до почты человека, который должен подвергаться атаке.
Мы обсуждали скандал со взломом почты помощника российского президента Владислава Суркова с российским экспертом, автором недавно вышедшей книги «Битва за Рунет» Андреем Солдатовым. С ним беседовал мой коллега Вадим Дубнов.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Я зачитаю последние новости. Большинство избирателей выразили доверие грузинской мечте, заявил глава избирательного штаба правящей партии Каха Каладзе после закрытия участков. По нашим предварительным данным, практически во всех избирательных округах лидируют кандидаты партии «Грузинская мечта» – «Демократическая Грузия». Это великое доверие, выраженное обществом, накладывает на нас огромную ответственность. Избирательные участки в масштабе всей Грузии закрылись в 20:00. Процесс голосования завершен. Второй тур состоялся в 50 мажоритарных округах, из них 18 округов в Тбилиси и 32 в регионах страны. Второй тур выборов был назначен во всех тех округах, где кандидаты не смогли преодолеть определенный избирательным кодексом 50-процентный барьер. Во втором туре выборов избранным посчитается тот кандидат в депутаты, который получит больше голосов. Сегодня в Ахалцихе состоялись внеочередные выборы мэра, а в Зугдиде, Харагуауле и Балниси второй тур внеочередных выборов глав управ. Сегодня же в Лагодехе и Синаке состоялись промежуточные выборы в муниципальное собрание. Что касается предварительных результатов, то по информации спикера Грузинской центральной избирательной комиссии Анны Микеладзе, итоговые протоколы ЦИК поэтапно, по мере поступления, будет выкладывать на специальной веб-странице. радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши материалы вы можете слушать, читать и комментировать на сайте www.эхокавказа.ком. С вами была Катерина Прокофьева. Всего доброго. До встречи.